Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей и зрителей. Видеоматериалы вы можете найти на нашем сайте kp.ru, ну и озвучиваю тему сегодняшней программы. Она звучит так: «Сердце без боев. Как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания?» Ответить на мои вопросы смогут наши эксперты в студии радио «Комсомольская правда» Кристина Сосова, директор иркутского филиала страховой компании «Сагазмед». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также с нами Елена Солодкова, врач-эксперт качества медицинской помощи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
По официальным сведениям, ежегодно в России от болезней сердечно-сосудистой системы умирает около 1 300 000 человек. Это около 55% от общего количества смертельных случаев, и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания помогут меры профилактики, о которых, к сожалению, сегодня знают далеко не все. Мы поможем информацию эту раскрыть и подробнее обо всем рассказать. Ну, а начать я предлагаю с такой общей информации. Кристина Вилорьевна, наверное, вам микрофон. Какие факторы риска сегодня известны медикам, а что чаще всего приводит к таким серьезным проблемам со здоровьем?
Ну, Евгения, большое спасибо за предоставление аудитории. Мы последнее время часто говорим о расширении полномочий страховых медицинских организаций, которые работают в системе обязательного медицинского страхования. И вот цель расширения этих полномочий – это снижение смертности от управляемых причин. И вот одной из причин смертности, как вы уже сказали, это сердечно-сосудистые заболевания, которые в структуре смертности имеют решающее значение. Когда говорят о том, что при чем тут страховые медицинские организации, как они могут повлиять на смертность, да, в связи с тем, что страховые медицинские организации не оказывают медицинскую помощь, не участвуют в организации медицинской помощи. Я очень часто, особенно на лекциях для врачей, которые я читаю на кафедре организации здравоохранения, говорю о Фармингемском исследовании. Возможно, вы о нем слышали. Это одно из самых масштабных научных исследований, которое проводилось в начале прошлого века. Начиналось оно в маленьком американском городке Фармингем, где более 5000 жителей согласились в течение жизни подвергнуться наблюдениям и манипуляциям ученых. И вот эти исследования, они на сегодняшний день продолжаются, и сейчас уже им подверглись 4 поколения американцев. Они изучали смертность и причины смертности. Проводились сравнения смертности населения в таких странах, как Россия, США, Франция, Финляндия и Германия. И что увидели? Увидели самые простые вещи, что курение – это яд, лишний вес вреден для здоровья, что движение – это жизнь. И если в первой половине 20 века сердечные сосудистые заболевания считались неизбежным следствием старения организма и наследственности, на что никак невозможно повлиять, то сейчас в результате вот этого исследования мы понимаем, что коррекция таких факторов риска, как курение, алкоголь, нездоровое питание и низкая физическая активность, они позволяют предотвратить 80% случаев ишемической болезни сердца и инсультов, но и также снизить смертность от таких заболеваний, как сахарный диабет и онкология. Вот по результатам этого исследования, какова смертность была в России при начале этого исследования среди тех стран, которые я назвала. Когда я сама изучала результаты этого исследования, я сама удивилась. Почему? Потому что смертность в России была на самом деле самая низкая. Она составляла 7,4 на 1000 населения. Другие страны, такие как Америка, Германия, там, Франция, они имели этот показатель на уровне от 9 до 11. Почему? Ну, вот на тот момент все это было объяснимо. Доля городского населения в России в прошлом веке была ниже 50%. Соответственно, не было таких факторов риска, как гипертония, ожирение. Питание было как минимум более здоровое, ну и как максимум более низкокалорийное. Курение, алкоголь, ну, мы сейчас, наверное, не будем рассматривать, потому что курили и пили. И тогда, и сейчас. Ну вот, что сделали тогда американцы? Они предприняли на государственном уровне ряд мер, которые были направлены на пропаганду более здоровой пищи, на физическую культуру. И увидели, что смертность у них пошла на снижение. В то время как в России она поползла вверх и достигла максимума у нас в 2005 году. Этот показатель, вот, как я вам говорила, был 7 на 1000 населения. В 2005 году он составил 16 на 1000 населения. В то время как США, Германия и Франция этот показатель уменьшили до уровня 8. Ну, а вывод очень простой. Надо уменьшать смертность от управляемых причин. Ну, и кто может помочь сделать это медицинским организациям? Это может сделать страховая медицинская организация. или новая структура, про которую мы уже неоднократно разговаривали, это Институт страховых представителей.
Вы привели данные по России, но, правда, показатель очень серьезный. Если посмотреть на наш регион сейчас в сравнении с другими субъектами федерации, в Сибири как мы выглядим по как раз сердечно-сосудистым заболеваниям?
Сибирский федеральный округ, если его сравнивать по российским показателям, наше место, будем говорить, не самое лучшее на самом деле. Уровень сердечно-сосудистых заболеваний достаточно высок, так же, как и высок уровень онкологических заболеваний. Поэтому у нас есть с чем работать. Мы должны в этом плане очень сильно стараться. Ну и те меры профилактики, о которых мы должны достаточно активно говорить, они общеприняты, в общем-то, все об них знают. Это отказ от курения, ограничение употребления алкоголя, это контроль артериального давления, артериальная гипертония – это бич нашего времени, да, это связано с нашим сегодняшним современным образом жизни. Поэтому артериальное давление должно регулярно измеряться, записываться, контролироваться его уровень. Общепринятое, то, что мы тоже слышим достаточно часто, это физическая активность. То есть мы на сегодняшний день очень мало двигаемся. И это тот фактор риска, который способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и рациональное питание. Мы понимаем, что пища должна быть более низкокалорийная, более здоровая. Мы должны отказываться от фастфуда. Должны включать в свой рацион больше блюд с ненасыщенными жирными кислотами, включать продукты такие, как рыба, орехи, фрукты, овощи. Ну и надо следить за потреблением уровня сахара. Сахара должно быть в нашей еде как можно меньше. Но вот на сегодняшний день молодежь очень любит всякие сладкие напитки. Ну и такие факторы, которые тоже мы должны соблюдать, это минимум стресса. Мы понимаем, что исключить стрессовые ситуации практически невозможно, но понимая, что стрессы есть, нужно почаще отдыхать, расслабляться, каким-то образом бороться с этими стрессами. Ну и большое значение имеет такой фактор, как здоровый сон. Спать нужно не менее 7 часов в сутки. При этом, как советуют доктора, ложиться лучше не позже 10-11 часов, потому что это время, когда сон наиболее здоровый, наиболее качественный, которые позволяют все вот эти вещи скомпенсировать, которые мы в течение дня подхватываем. Ну и как врач могу сказать, что, безусловно, необходимо, особенно после определенного возраста, скорее всего, это после 40 лет, это контролировать уровень холестерина и сахара в крови. Мы будем с вами более подробно говорить о диспансеризации. Диспансеризация позволяет вот эти все методики использовать.
Ну, а я, когда готовилась к этому интервью, нашла интересную, любопытную информацию. Главный кардиохирург Минздрава Лео Пакерия тоже рассказывал о сердечно-сосудистых заболеваниях. Предлагаю небольшой фрагмент послушать, а потом продолжим.
Сердечно-сосудистые заболевания занимают превалирующее место в структуре заболеваемости человечества, и их называют чумой 20 и 21 века. Рак – тоже очень частое заболевание, разумеется, более тяжелое по результатам, поэтому вот эти две нозологии выделяют. Сердечно-сосудистые заболевания, в основе их лежит поражение атеросклерозом, и сегодня реально есть очень много методов лечения, профилактики и так далее, поэтому в этой части человечество достигло гигантских успехов. При сердечно-сосудистых заболеваниях в группе риска на первом месте больные с ишемической болезнью сердца, коронарная болезнь сердца. Это вот субстрат, вызываемый абсолютно атеросклерозом. И если разложить, скажем, операции при сердечно-сосудистых заболеваниях, то 75% из них приходится на больных ишемической болезнью сердца, то есть вот коронарным заболеванием. Что касается детей, то здесь частота относительно невысокая. Рождается примерно 8 детей на 1000 новорожденных с врожденным пороком сердца. Но статистика в первый год жизни, она убийственная, потому что 36% детей умирают в течение первого месяца и еще 35,5% в течение последующих 11 месяцев. Таким образом, почти 72% детей умрут, если им не оказать помощь в течение первого года. Но спешу, так скажем, успокоить, что в последние годы достигнуты колоссальные успехи в этом отношении. 97% детей, которые своевременно прооперированы, проживают такую жизнь и по качеству, и по продолжительности, как их здоровые сверстники.
Это был главный кардиохирург Минздрава Лео Бакерия. У меня, знаете, минутка остается до окончания этого блока. Такой вопрос: насколько доступна сейчас в нашем регионе получить ту самую квалифицированную медицинскую помощь, если возникли проблемы вот с сердечно-сосудистыми заболеваниями?
Ну, эта медицинская помощь абсолютно доступна для каждого застрахованного нашего. Безусловно, существует порядок оказания помощи медицинской больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но в настоящее время государством очень много шагов сделано в этом направлении, в том числе и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Если раньше с оказанием вот этой так называемой ВМП были проблемы, то на сегодняшний день этих проблем практически нет. Практически каждый застрахованный, если у него есть медицинские показания, может получить этот объем помощи и при этом абсолютно бесплатно по полису ОМС.
Мы продолжаем эфир. В студии Евгения Дмитриева. Это программа «Тема дня». И сегодня мы говорим о том, как сохранить здоровье сердца, о том, насколько доступно оказание высококвалифицированной медицинской помощи в нашем регионе, о мерах профилактики также. Ну а мои эксперты в студии радио «Комсомольская правда» — Кристина Сосова, директор иркутского филиала страховой компании «Сагаз Мед», и также Елена Солодкова, врач-эксперт качества медицинской помощи. Еще раз вас приветствую.
Здравствуйте.
Да, мы ушли на перерыв, упомянув о том, что диспансеризация поможет выявить проблемы с сердцем, сердечно-сосудистой сферы как раз на ранней стадии. И чтобы решить эти проблемы, обнаружить, не нужно тратить гигантские деньги, все это можно получить абсолютно бесплатно. А вот как, давайте расскажем.
Но диспансеризацию каждый гражданин может пройти один раз в 3 года при достижении возраста после 39 лет. На сегодняшний день диспансеризация ежегодная. То есть еще полгода назад мы говорили о том, что это кратность раз в 3 года. Сейчас принято новое постановление на уровне Минздрава России. То есть после 40 лет все эти люди могут проходить эту диспансеризацию ежегодно и абсолютно бесплатно. А диспансеризация, безусловно, позволяет выявить предрасположенность к заболеваниям сердца. Уже на начальном этапе при проведении анкетирования врач может выявить вот эти сердечно-сосудистые риски, так называемые. На первом этапе диспансеризации, а диспансеризация проводится в 2 этапа, на первом этапе в безусловном порядке проводится анализ на уровень глюкозы, холестерина в крови. Это те показатели, которые я говорила, что нужно в обязательном порядке мониторить. Обязательно проводится электрокардиография в покое, но проводится она для определенных возрастных групп. Безусловно, что если у лиц более молодого возраста, даже если человеку там 20 лет, и если у него есть жалобы на сердечно-сосудистую систему, да, то будет проведено и на первом этапе. Но если жалоб никаких нету, то в определенных возрастных группах. Но я уже сказала, что обязательно проводится анкетирование, осмотр, и в конце концов определяется вот этот суммарный сердечно-сосудистый риск. Определяется он в зависимости от возраста пациента. На втором этапе диспансеризации, если пациент нуждается в дообследовании, ему проводятся все обследования, которые ему показаны. В том числе, если мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, это такое исследование, как липидный спектр крови, ну и также все другие исследования. Поэтому первый этап, он более суженный, и если патология не выявляется, человек не переходит на второй этап. Если же выявляется вот этот сердечно-сосудистый риск, безусловно, пациент идет на второй этап и обследуется уже в полном объеме, в зависимости от того, что ему показано.
А чтобы пройти диспансеризацию, какие нужно собрать документы, и приходим, как я понимаю, в поликлинику? Куда прикреплены?
Когда мы приходим в поликлинику, единственный документ, который должен быть у пациента на руках, это полис обязательного медицинского страхования. Это гарант оказания ему бесплатной медицинской помощи.
Насколько охотно ваши застрахованные пользуются этой возможностью и проходят диспансеризацию все-таки?
Вы знаете, менталитет российских жителей, он значительно отличается от менталитета жителей других стран.
О, да.
Да, да. У нас есть даже по этому поводу хорошая поговорка: пока жареный петух нас не клюнет, мы в поликлинику не идем. Безусловно, в здравоохранении не все еще, как говорится, хорошо организовано. Людей смущают очереди, очередность, да, на те или иные исследования. Хотя на сегодняшний день принято ряд постановлений, и та цель, к которой мы стремимся в нашем регионе, это прохождение диспансеризации в один день. И вот эта задача поставлена буквально перед всеми амбулаторно-поликлиническими учреждениями, и я думаю, что в ближайшее время мы ее достигнем. Все-таки человек должен прийти в течение дня, все пройти.
Ну вот вы сняли с языка у меня вопрос, я хотела сразу уточнить, закреплены ли сроки ожидания, когда, например, ты должен все-таки попасть к специалисту, или тебе там скажут: а вот у нас кардиолог, на больничном придете через месяц. Ну, такие вещи.
Вообще все сроки ожидания медицинской помощи регламентированы таким нормативным документом, как территориальная программа госгарантий. Да, действительно, на какие-то исследования у нас сроки ожидания составляют до 14 дней. Если это консультации таких узких специалистов, как кардиолог, невролог и другие специалисты, сроки ожидания не должны превышать. Если пациент нуждается в госпитализации в плановой, то сроки ожидания составляют до 30 дней. Поэтому сроки существуют, но на сегодняшний день идет организация медицинской помощи таким образом, чтобы потоки больных людей и потоки людей, которые пришли на профилактические мероприятия медицинские организации, они должны быть разделены. Если человек пришел для прохождения именно профилактических мероприятий, то для них сроки должны быть несколько иные. Хотя территориальная программа госгарантии не имеет деления на сроки там, при оказании профилактических мероприятий либо при заболеваниях, да, но тем не менее эта помощь должна быть доступна. На сегодняшний день государством гарантирован один день работодатель должен предоставить для прохождения диспансеризации. Безусловно, люди должны уложиться в этот один день, в том числе и по проведению каких-то лабораторных исследований. Безусловно, если на первом этапе диспансеризации выявляется достаточно много какой-то патологии, и человек идет на второй этап, уложиться в один день будет невозможно.
Конечно.
И тогда это растягивается на какой-то определенный промежуток времени, и все это зависит от того, насколько сложная патология у человека. Поэтому люди должны понимать, нет таких критерий, что вот строго там один день, два, три дня. Все зависит от конкретной ситуации.
Я предлагаю пройти нашим слушателям тест. Я знаю, что страховая компания «Сагазмет» подготовила такой. И определить, относитесь ли вы к группе риска, можно, ответив на 10 вопросов. А прямо сейчас в эфире слушателям это я предлагаю сделать. Озвучиваем и считаем, сколько утвердительных ответов вы можете дать. Любые три «да» – это означает, что вы относитесь к группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний, и вам необходимо пройти диспансеризацию или профосмотр. Но если 5 «да», то в ближайшее время вам необходимо обратиться к врачу для более углубленного обследования. Предлагаю озвучить, дайте вопросы. У вас под рукой они?
Да. Ваш возраст 40 лет и старше для мужчин, 50 лет и старше женщины. Если ответ «да», то вы уже...
Одно
«да» у вас уже есть. Есть ли у ваших родственников следующее заболевание или одно из них? Это артериальная гипертензия, ранний атеросклероз, стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт, сахарный диабет. Третий вопрос. Вы курите? Вы не придерживаетесь правильного питания, у вас имеется избыточный вес, окружность талии у женщин более 88 см, у мужчин более 92 см. Вы не часто занимаетесь физкультурой, у вас были случаи повышения артериального давления свыше 130 на 80 мм ртутного столба. У вас повышенный уровень холестерина в крови, а повышенный уровень – это свыше 5 миллимоль на литр. У вас повышенный уровень сахара в крови, выше 5,6 ммоль на литр, или есть диагноз сахарный диабет уже констатированный. И 10-й вопрос. Вы испытываете стрессы на работе и в быту?
Стрессы добавляют, конечно, мне кажется, всем абсолютно вот этот тот самый балл. Мы идем дальше, поговорим подробнее об инсультах. Это тоже одна из проблем, потому что, действительно... Очень страшно, очень серьезно, и о симптомах, и первой медицинской помощи при таких проблемах будем говорить. И, насколько я знаю, сейчас выделяют, существует два вида инсультов, и подробнее об этом попрошу рассказать Елену Александровну. Елена Александровна, пожалуйста.
Скажу некоторую преамбулу о цереброваскулярных заболеваниях, которые являются основной причиной инсульта. Инсульт – это не самостоятельное заболевание, а это острый сосудистый синдром, возникшие на фоне имеющихся заболеваний, таких как артериальная гипертония, церебральный атеросклероз, сахарный диабет, ревматические заболевания, заболевания сердечной сосудистой системы и другие. То есть спектр этих заболеваний очень большой. И цереброваскулярные заболевания во всем мире, к сожалению, занимают второе место среди причин смерти и бывают главной причиной инвалидизации взрослого населения. Например, по данным ВОЗ, в 2002 году в мире от инсульта умерло 5,5 миллионов человек. Причем заболеваемость инсультом значительно варьирует в различных регионах от 1 до 5 случаев на 1000 населения в год. Невысокую заболеваемость отмечают в странах Северной и Центральной Европы. В Российской Федерации заболеваемость инсультов среди лиц старше 25 лет составляет 3,48, а смертность от инсульта составляет 1,17 на 1000 населения в год. Для сравнения, в США частота инсульта среди жителей европеоидной расы составляет 1,38-1,67 на тысячу населения. То есть вот мы можем уже даже по таким показателям судить о частоте распространения данной патологии в Российской Федерации. Доля острых нарушений мозгового кровообращения в структуре общей заболеваемости в России составляет 21 приблизительно процент. А смертность от инсульта среди лиц трудоспособного населения увеличилась за последние 10 лет более чем на 30%. Ранняя 30-дневная летальность, то есть число лиц, умерших в острый период инсульта в течение 30 дней, составляет 34,6%, но в структуре выживших, переживших, так скажем, острый период заболевания, приблизительно 50% людей умирают в течение года от повторного инсульта. То есть вот такие нерадостные, конечно, цифры. И инсульт – преобладающая причина инвалидизации нашего населения. И по данным Национального регистра инсульта, 31% перенесших инсульт нуждается в постоянной посторонней помощи для ухода за собой. 20% не могут самостоятельно передвигаться, и лишь 8% выживших могут вернуться всего к прежней жизни.
Говорим об инсульте, привели мы данные, да, правда, очень-очень серьезные цифры. Лена Александровна, предлагаю продолжить. Да, вот я обозначила, что медики выделяют два вида инсультов. Вот прямо коротко поясним слушателям, чем они отличаются от какой-то специфику.
Выделяются две формы инсульта с вариациями подтипов инсульта. Ишемический инсульт, геморрагический инсульт. Ишемический инсульт – это патологическое состояние, которое представляет не отдельное особое заболевание, а эпизод, который развился в рамках прогрессирующего общего локального сосудистого поражения при различных заболеваниях, как я уже говорила. Это острое нарушение мозгового кровообращения с внезапным в течение нескольких минут, реже часов, появлением очаговой неврологической симптоматики или общемозговой симптоматики, сохраняющейся более 24 часов, или приводящей к смерти больного в более короткий период времени вследствие причины цереброваскулярного происхождения. Хочу отметить, что к острому нарушению мозгового кровообращения, кроме ишемического и геморрагического инсультов, относятся и транзиторные нарушения, да, мозгового кровообращения, приходящие нарушения мозгового кровообращения – это такие, как транзиторные ишемические атаки, гипертонические церебральные кризы. Их отличительной особенностью от инсульта – это тоже острое нарушение мозгового кровообращения – является регресс неврологической симптоматики в течение 24 часов. То есть, если в течение 24 часов остро возникшая симптоматика мозговая регрессировала, мы можем достоверно сказать, что после проведенного, конечно, дополнительного обследования, что у пациента было приходящее нарушение мозгового кровообращения, и это тоже нехороший предиктор дальнейшего, так скажем, дальнейшей перспективы развития инсульта.
А скажите, пожалуйста, какие факторы риска, вот что приводит к тому, что возникают у человека такие серьезные патологии?
Так как это заболевание цереброваскулярное, то основными факторами риска является наличие, да, цереброваскулярного заболевания. Это, так скажем, уже относится к факторам высокого риска. Но кроме этого, есть еще и модифицируемые факторы риска, которые могут привести, как вот уже сказала моя коллега, могут привести к инсульту, но те факторы риска, которые возможно модифицировать, коррегировать. Поэтому в нашем государстве существуют как бы две стратегии. Стратегия массовая, которая заключается в достижении коррекции модифицируемых факторов риска и стратегия особого риска. То есть стратегия, которая предусматривает раннее выявление больных из групп высокого риска развития инсульта с последующим проведением превентивного медикаментозного лечения, которое позволяет снизить заболеваемость инсультом приблизительно на 50%. Усилия нашей нации вот таким образом подразделяются как бы вот на четыре платформы. Успех в достижении профилактики, потому что вот все о том, что я сейчас говорю, это все-таки профилактика, да? Массовая стратегия, стратегия высокого риска – это две стратегии профилактики. И усилия определяются четырьмя основными позициями. Это национальная политика, правильная национальная политика. Вторая позиция – это укрепление организационно-кадрового состава, грамотного состава. Это распространение информации, то, чем мы вот сегодня с вами занимаемся, да, и обучение врачей первичного звена. С учетом только вот этих вот факторов мы можем добиться очень хороших результатов для снижения заболеваемости данными проблемами и успешно профилактировать их.
А вы знаете, я тоже читала о том, что успех, так скажем, лечения и хорошая реабилитация после таких заболеваний – это как можно быстрее оказать помощь. Вот как на первых стадиях распознать, что возникла проблема, что, возможно, это инсульт, и какую могут оказать помощь люди, которые находятся рядом, пока врачи еще не приехали?
Да, на догоспитальном этапе существует ряд красных флажков, так скажем, да, для населения, не ориентирующихся в данной патологии. Поэтому если вы заметили, что внезапно с человеком происходит какая-то острая, необъяснимая ситуация, либо человек внезапно потерял сознание, либо вы заметили, что человек каким-то образом неадекватно реагирует во взаимодействии с вами, допустим, да, вы должны обратить внимание прежде всего на лицо, как он разговаривает и имеются ли движения в конечностях. То есть три вот эти главные позиции – лицо, речь и движение. Это вот три красных таких флажка для нашего населения, которая в любой момент может заподозрить наличие острого цереброваскулярного, да, состояния. Каковы же действия?
Да, это важно.
Да, каковы же действия людей в такой ситуации? Во-первых, если это произошло на улице, во-первых, необходимо вызвать как можно раньше скорую помощь, да, постараться удобно разместить человека, чтобы, во-первых, он не лежал на земле, переместить его, постараться в удобное место и приподнять изголовье приблизительно на 30 градусов. Освободить дыхательные пути, то есть расстегнуть ворот, чтобы обеспечить приток воздуха. Если у пациента вдруг возникает рвота, то необходимо перевернуть человека на бок, чтобы человек не захлебнулся рвотными массами. По возможности освободить полость рта, если есть такая возможность, да, и освободить дыхательные пути, чтобы человек мог адекватно дышать. Кроме того, ни в коем случае запрещено пытаться найти какие-то медикаментозные препараты и дать человеку принять эти препараты, потому что это чревато осложнениями. Во-первых, мы не знаем, что происходит с человеком, какие у него имеются сопутствующие заболевания и присутствуют или отсутствуют нарушения глотания. То есть зачастую у лиц с острым нарушением мозгового кровообращения имеются нарушения глотания. То есть мы можем только таким образом усугубить. Да. Кроме этого, после того, как вы вот выполнили все вот эти необходимые мероприятия, и если вдруг возникает внезапная остановка сердечной деятельности, дыхания, постараться доступными средствами, и если, допустим, человек владеет правилами первой доврачебной помощи, сделать человеку искусственное дыхание. Но я думаю, за этот период времени, пока вы ожидаете скорую помощь, если будет сделан такой острый звонок, что у человека возможно острое нарушение мозгового кровообращения, вы сможете помочь человеку спасти, возможно, его жизнь до приезда скорой помощи.
Ну и в завершении нашей беседы тоже, наверное, частично повторимся, да, о меры профилактики.
Профилактика уже была
здоровый образ жизни.
Профилактика была уже, собственно, по основным позициям освещена. Главные вот такие вот моменты, на которых я хочу остановиться, это, да, профилактика прежде всего здорового образа жизни, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, следить за весом, то есть борьба с ожирением, да, это основные правила первичной профилактики, да, цереброваскулярных заболеваний. Контролировать свое артериальное давление. Далее профилактика сахарного диабета, то есть ограничение сладкого по возможности употреблять как можно больше качественных, хороших продуктов питания. И контролировать липиды крови, контролировать уровень холестерина и уровень липопротеидов крови. Думаю, что вот эти вот основные несложные такие факторы профилактики помогут нашему населению более внимательно следить за своим здоровьем. Я надеюсь, что общей помощью и общими силами мы справимся с данной проблемой.
Ну и вовремя проходить диспансеризацию. Кристина Вилорьевна, есть возможность обратиться к жителям Иркутской области с призывом, чтобы все-таки не игнорировали эти права, которые у них есть?
Хочу, да, сказать, что Сагасмед напоминает, что своевременное прохождение профилактических мероприятий несколько раз уменьшает риск возникновения вот этих опасных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических, такого заболевания, как сахарный диабет. Поэтому приходите на диспансеризацию или на профосмотр.
Ну а подробную информацию вы можете всегда найти на сайте страховой компании «Сагасмед» и у страховых представителей, позвонив по телефону 8 800 100 0702. Спасибо большое, что пришли к нам в гости и дали, я думаю, очень полезные советы для наших слушателей. Надеюсь, многие задумаются.
Вам спасибо.
Спасибо.
Тема дня.